Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. И сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Мы в прошлой части поговорили о хайпе и о каких-то вымышленных, может быть, таких информационных поводах, связанных с церковью. Но, к сожалению, недавно был повод вполне конкретный, трагический. Таким непонятным, каким-то нелепым образом сгорела Успенская церковь в Кондопоге, которую люди, знающие, любящие русский север, называют таким символом архитектуры и культуры русского севера. Даже я такое встречал в Фейсбуке, высказывание как логотип своего рода вот, искусства русского севера. И вот в моей, по крайней мере, вот ленте Фейсбука наметились четко два направления мысли об этом. Все, конечно, стараются понять, кто виноват и что делать. И первое направление таково. Виноваты они, вот некие они, там, министерство, общество, церковь, кто-то, кто не сберег, не уберег, не защитил, был невнимателен и так далее. А вторая линия размышлений, все те же самые боли, вся та же самая такая боль по поводу ситуации, но тезис «виноваты мы». Вот мы вырастили этого подозреваемого в поджоге подростка, мы не защитили, мы были невнимательны и так далее. Вот вы на эту такую разницу потенциалов как смотрите и где вы в этой системе?
Ну, да, насколько я понимаю, все-таки понятным образом она сгорела, это был поджог. Да?
Ну, я имею в виду непонятным в смысле таким вот не укладывающимся в голове, что это такое могло произойти.
Нет, это, к сожалению, такое вот уже многократно об этом говорили, такой герострат, так сказать, нашего времени. Вот, насколько, по крайней мере, это, если верить той версии, которая озвучивается, да, сейчас уже мы всегда вынуждены делать эти оговорки. Вот. Мне кажется, что звучало, конечно, много разных версий, но вот предложенная вами такая их типологизация вот на две группы, ну, наверное, она имеет право на существование, да, это интересное такое наблюдение, что так или иначе можно свести одну часть вот этих объяснений к тому, что вот, смотрите, не уберегли они действительно, другое, что мы. Вот. Но внутри этого тоже ведь там можно по другим признакам классифицировать эти мнения тоже. Это не единственный возможный. Предложенный вами, он, мне кажется, интересен, но он применим вообще ко всему в жизни. Я-то, в принципе, сторонник того, что виноваты мы вообще в любом случае, да? когда что-то происходит. Потому что, а что вот ты мог бы сделать или не сделал ты лично, или... Там, пусть это там, сверхкосвенно, но чего ты не сделал, что могло бы, может быть, как-то на этот отрицательный результат повлиять и к нему не привести. Вот. Поэтому это такая интересная идея, вот такой интересный и важный критерий, мне кажется. Вот. А, ну да, глобально, конечно, виноваты, коль скоро как-то воспитали такого юношу, который решил так прославиться. Вот. Но там есть, конечно, непосредственно, потому что, насколько я знаю, я вот деталей не знаю, у нас вот пресс-секретарь патриарха комментировал, потому что он в большей степени вникал в эту ситуацию, и вот, насколько я знаю, там был действительно и сторож, и пожарная сигнализация, вот у меня в этой связи вопрос, исходя из той информации, которая мне известна, а в чем же тогда смысл пожарной сигнализации, да, если вот она есть, она срабатывает, а потушить не успевают. Значит, это же как-то рассчитывается, да? Вот. Но там говорят, что не было вот рядом там пирса какого-то, который должен был обеспечить доставку воды, быструю в случае, там, и так далее. Что-то не было, то есть сигнализация была, а то, что должно было быть помимо сигнализации, именно противопожарной, не было оборудовано. Вот. Но тогда, соответственно, должны люди понести, так сказать, какое-то... Должны быть ответственные люди, они должны ответить за то, что это не было сделано.
В таких ситуациях поиск виноватого, конечно, чрезвычайно увлекательное занятие, но меня интересно, знаете, в связи с этой ситуацией, что эта церковь уникальна тем, что она по всем параметрам не должна была сохраниться. То есть ее должны были еще в 1917 году разрушить. Тогда вмешался Грабарь, и она уцелела. Она уцелела на протяжении всего XX века, проходя поэтапно все возможные ситуации, когда она должна была быть разрушена. Она не была разрушена. То есть колоссальное количество людей приложило усилия, чтобы она сохранилась. И если взять рабочую версию сейчас следствия, вот появляется некий подросток, который, ничтоже сумняшся, сжигает вот это вот удивительное произведение искусства. Но ведь мы же не даром в новостях уже много лет слышим из разных стран рассказы о том, что то там, то сям начинается война с памятниками. Ну, под разными предлогами, в разных формах, то их уродуют краской, то их куда-то переносят, то их сносят, то их куда-то убирают. Но я не думаю, что всем этим занимаются преклонных лет люди. Скорее всего, инициаторами всех этих передвижений памятников тоже являются люди достаточно молодые. И возникает вопрос, а может быть, вот то, что мы подразумеваем традиционно под некой памятью человечества, так трансформировалось в головах новых поколений, что им она в таком виде просто не нужна?
Надеюсь, что нет. Надеюсь, что это не так. Мне скорее вот более важным кажется в том, что вы сказали, вот этот символизм, да, безусловно, положительный символизм того, что как символ того, что храм уцелел, или храм как символ уцелевший тогда, когда не должен был уцелеть, и очень плохо, что в ситуации, когда нет ни одной из тех опасностей, о которых вы говорите, мы его потеряли. Может быть, это, ну, если хотите, какой-то знак, да, чтобы мы задумались, потому что помимо ответа на важный вопрос, почему это произошло, наверное, христианин не может не задуматься над тем, для чего это произошло, да, какие мы должны сделать выводы. Касаются ли они только противопожарного состояния, да, или вот, собственно, того, о чем вы стали говорить, да, может быть, еще чего-то. Я надеюсь, что речь идет не о том, что мы можем там делать какое-то такое обобщение серьезное, что, значит, там молодежи это не нужно. Вот. Но то, что это какой-то такой плохой знак, да, соглашусь.
Но что касается сохранения памяти, это же не только в каких-то памятниках или в каких-то сооружениях. Вот у нас для сохранения памятника, для сохранения памяти замечательно есть очередной повод – это принесение частицы мощей преподобного Спиридона Тримифунского в Россию. И, ну, во-первых, как-то уже после принесения мощей святителя Николая прошло достаточное количество времени, и многим опять нужно объяснять, зачем вообще вся эта история, зачем нужно возить мощи по городам и весям. И тут тоже хотелось бы пояснить, а потом непосредственно связано с памятью именно этого святого, потому что в свое время на Руси он почитался не меньше, чем Николай Чудотворец. А потом что-то произошло, и за последние вот 100 с небольшим лет память о том, что почитаемый святой Николай Чудотворец осталась, а память о том, что Спиридон Тримифонский, почитаемый святой, ушла под спуд, хотя в топонимике даже Москвы полно напоминаний об этом.
Угу.
Что дают вот эти вот грандиозные мероприятия с принесением мощей?
Вы знаете, мне действительно, вот я согласен с тем, что эта тема, когда привозили как раз тогда святителя Николая мощи, и была такая дискуссия, может быть, стоит часть ее вспомнить. Мне просто кажется, что вообще во всех этих ситуациях нужно вообще, ну, скажем, давайте начнем вообще тогда от, так сказать, от печки, а в чем вообще смысл вот почитания святых и мощей святых? Ведь это все в любом случае важно здесь то, что прежде всего происходит с самим человеком, который вот почитает, да, святого и его мощи. И я думаю, что вот самое главное, это, можно, это ведь тоже можно на разных уровнях анализировать, да, как там социальный феномен, духовный, религиозный и прочее. Но мне кажется, что вот, может быть, для наших слушателей важнее, а вот мне лично, да, вот идти, не идти, зачем, вот привезут мощи, нужно мне, не нужно. Мне кажется, что вот это вопрос того, что ты в любом случае совершаешь некое такое вот движение, да, движение ко Христу. Если тебе это помогает, вот это очень важно, да, потому что это может быть, движение может быть связано с разными вещами, да, с тем, что нужно что-то там физически преодолеть, там стоять, рано встать, там еще. Это может быть связано с тем, что ты можешь задуматься, например, вот я недавно, так вам исповедально скажу, задумался, вот когда я прошу Бога там, в молитве о чем-то, вот что является, что доминирует в моих просьбах? И я с ужасом понял, что у них доминирует, ну, все достаточно такое материально-бытовое, максимально духовное, это что-то про здоровье близких родственников, понимаете? А вот, собственно, то, чего мы должны просить у Бога в первую очередь, как христиане, укрепление в вере, да, просить того, чтобы мы, ну, вот, были похожи хоть чуть-чуть на учеников Христовых, любили. Вот я как-то этого совсем, я вдруг понял, что не прошу. И, может быть, мне кажется, вот и обращение к, через святых и к святым, и через святых к Богу, оно тоже, тут вопрос еще, для чего ты идешь. Хотя я никогда не буду осуждать и не считаю, что вот если люди стоят там и по поводу болезней там своих, это всегда человек будет обращаться с этими просьбами, и эти просьбы, и через эти просьбы он тоже может выйти на что-то другое, может быть, более важное. Но вот нам хотя бы помнить про это более важное. Вот я бы так сейчас ответил, потому что можно сейчас уходить там в какие-то биографические подробности или там в традицию почитания. Ну, тут я, во-первых, не специалист, сразу скажу, но мне кажется, что вот здесь очень важно, а что происходит в твоей душе, вот когда ты обращаешься вот к святому, и когда ты поклоняешься его иконе, его мощам, неважно, да, что происходит. Если ты просто пришел, а еще там давайте галочку поставим, то, конечно, в этом на самом деле ничего хорошего нет.
Я, может быть, сейчас намеренно заострю этот вопрос, но вот мне в силу обстоятельств приходится много в последнее время общаться с неверующими.
Да-да-да, мы знаем эти обстоятельства так на весь мир.
И часто звучит такая мысль, причем со стороны людей не глупых, о том, что вот это все обряды верия, вот эти массовые очереди к святыням, это такое язычество, поклонение какой-то вот какому-то артефакту. И понятно, что на это можно ответить то, что вы только что сказали о том, что ради чего ты это делаешь, зачем ты туда идешь. Но возникает тут даже более такая тонкая проблема, что, может быть, для такого человека как-то неравнодушного мыслящего в каком-то смысле эти массовые очереди оказываются даже искушением, потому что вот образ одинокого монаха-аскета даже для неверующего пристает таким вот более каким-то, может быть, убедительным, чем вот массовые очереди людей, которые пошли к святыне.
Ну, он действительно более убедительный. А что тут говорить? Свет, как говорят, да, свет мирянам монахи, свет монахам ангелы. Он, конечно, более убедителен. Собственно, мы потому и говорим о монашеском пути как особом пути, потому что это путь, который, ну, вот монах с утра до вечера, понимаете, предстоит, а мы тут выбрались к мощам.
Ну, если мою логику до предела как бы это вот довести, то получается, что получается вопрос о не... вводим ли мы в какое-то искушение вот тех там неверующих, да, которым мы как бы как христиане хотели бы нести благую весть, привозом мощей. Понятно. И устранением таких массовых, да, в кавычках, мероприятий.
Да. Но, вы знаете, я думаю, что, во-первых, искушение неверующих – это интересная такая штука, вот, сама постановка вопроса. Вот давайте с этого начнем. Вот вы же сами сказали, что вы общаетесь с неверующими, вот они дают такие объяснения. Какие они еще могут давать объяснения? Вот неверующий человек, я вот всегда говорю, да, вот неверующий человек, вот какие для него могут существовать объяснения, например, существование храмов, Бог с ними, с мощами. Для чего попы строят храмы? Значит, если это агрессивный настроен неверующий, для того, чтобы с народа бабки собирать. Если он такой прогрессивно настроенный, интеллектуально состоятельный, он скажет, что это там, ну да, там выполняет важнейшую социальную функцию, там компенсаторную, там бла-бла-бла. Да, соответственно, и так далее. Вот, поэтому здесь очень сложно нам принять логику неверующего и попытаться в ней найти какой-то смысл, связанный с христианством, с глубинным, его не будет. Насчет того, что они чем-то это искушаются, понимаете, вот с одной стороны, конечно, опасно стать искушением для другого человека, с другой стороны, даже одного. С другой стороны, я вот столько раз в дискуссиях, в том числе, так сказать, про направление редакционной политики «Радио Вера», в которых мне приходилось участвовать, столько раз упирался в это, что «Ой, там, а мы, не дай бог, мы кого-то, чего-то». Да всегда я, ну, поскольку мы вот много лет разные вещи пытаемся делать, невозможно предусмотреть, ну, невозможно, просто можно себя загнать и вообще ничего не делать, вот, и я думаю, что тут вот не нужно, если даже хотите об этом думать в данном случае, вот мне кажется, потому что, ну, не будет мощей, придерутся к чему-то другому, искусятся, вот, мне кажется, что мы не должны искушать неверующих, не неверующих своим поведением нравственным. Вот, вот это, к сожалению, это не получается. Вот это не получается, не там, у меня, например. И вот это меня очень сильно беспокоит. А то, что я, из-за того, что я пойду к мощам, кто-то да пусть искушается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Ну, я-то как раз вижу совершенно другую тенденцию, Кость, извини, поскольку мне не приходится так часто и так плотно общаться с ними.
Это у меня профдеформация уже просто начинается.
Я просто сравниваю репортажи двух периодов. Первый – это когда привезли поезд Богородицы, и был просто шквал обличительных репортажей во всех мыслимых СМИ о том, какое это безобразие, что это мракобесие, бог знает что еще. И я помню репортажи из очереди к мощам святителя Николая. И один очень был в этом смысле показательный. Журналист дал себе труд простоять фрагментарно, в разных участках очереди, и зафиксировать разные состояния. И получается, что если люди, которые только подошли и встали, они как-то еще возбуждены и очень раздражительны. Их подгоняет какое-то нетерпение, им хочется, чтобы очередь двигалась быстрее.
Да.
Потом, по мере того, как журналист смещался в более глубинные пласты этой очереди, фиксировал, как меняется настроение людей, как они успокаиваются, перестают дергаться, где-то в середине очереди начинают друг другу помогать, давать там водички попить, ближе уже к храму...
Пропускать друг друга
да,
вперёд.
Ближе к храму Христа Спасителя народ вообще читает акафист, и когда журналист говорил с людьми, которым осталось совсем-совсем немного до того, чтобы уже достичь вожделенной цели, выходило так, что основная работа проделана. И то, что они быстро-быстро проходят, прикладываются и уходят, это уже для них... ничего не может их лишить. То есть они получили тот плод, за которым они пришли, вот по мере того, как они в этой очереди стояли. И самое удивительное, что это репортаж светского журналиста, не церковного.
Ну, профессиональный просто человек.
Это я просто к тому, что как раз похоже, что по мере того, как эти мощи все привозят и привозят, неверующие не искушаются, а просвещаются.
Замечательно.
Похоже.
По-моему, очень классный пример, очень хороший.
Ну, вот отец Павел Великанов, часто гость нашей радиостанции, один из авторов программы на «Радио Вера», реагируя, я так понимаю, на как раз этот журналистский материал, как ты говорил, что с его, скажем так, колокольни, что люди, которые встали в очередь, за время этой очереди выросли в некоторые... вырастили в себе некое чувство общинности. Вот они пришли к мощам уже как некая как община, что и должно быть в церкви, вот для него, как для пастора, что и важно в церкви, вот это вот осознание себя вместе с кем-то и с Богом. А вот, Владимир Романович, вы сказали, что, возвращаясь к теме, но не продолжая ее, про то, что всегда будут там искушения и всегда будут какие-то риски в деле миссии, это для меня как-то очень смыкается с тем, с чего мы начали программу, когда вы говорили, что художник, творец произведения всегда так или иначе может кого-то обидеть. И это проблема, на которую нет ответа. Вот часто в этой связи там и про, может быть, художника, творца, писателя, режиссера, и про человека, который какой-то миссионерской деятельностью занимается, звучит такая мысль, что вот талант он все искупает. Вот если даже произведение, там, оно может быть кого-то там обидеть или как-то погрешить против исторической действительности, если это талантливо, то все можно. Вот такая звучит мысль. А вы как к этому относитесь?
Ну, я отношусь немножко иначе, но если это талантливо, то это хотя бы талантливо. Понимаете, а когда это еще и бесталантно, тогда это совершенно непонятно, какие имеют права на существование.
Меня все время, вот когда я слышу этот аргумент, хотя в целом, мне кажется, его трудно не принять, потому что других нет, вот, но звучит мысль, а кто определит, талантливо или не талантливо?
Да, ну тут примерно на это можно ответить, тут скорее вопрос... Если так его, как вы вот любите заострять, то заострить его можно следующим образом. Все-таки гений и злодейство совместимы или нет? Но мы же знаем, что ответа-то нету одного. Да? Кто-то считает, что совместимы, кто-то считает, что несовместимы. Вот. Бывает, конечно, такой талант, причем разрушающий и самого человека, наверное, и не только, или, может быть, самого даже больше в каком-то смысле. Трудно сказать. Я как-то, ну, побаиваюсь немножко точки зрения такой, что талант все искупает. Хотя, вы знаете, мне кажется, что, может быть, талант в этом смысле, если это талантливо сделано, то все равно в этом есть что-то. Ну, поскольку мы исходим, давайте так, талант, коль скоро талант от Бога, если это сделано талантливо, то это все равно должно человека, ну, к какому-то катарсису, как греки говорили, привести, так или иначе.
Просто я почему еще эту тему поднимаю, она касается не только там, обидеться или не обидеться зритель или читатель, ведь часто от журналистов в том числе такая фраза звучит, ну там это там кино это не талантливо, или там это там песня не талантливая, да, вот если бы она была талантливо сделана, тогда бы даже при спорности содержания она бы имела право на существование. И мы как бы на себя берем такое какое-то право вот разделить. Здесь талантливо, здесь не талантливо. А как мы судим? Вот, допустим, есть некий там православный бард, некий, условный, который, творчество которого вряд ли близко тому, кто смотрит, там, не знаю, фильмы Ингмара Бергмана. Вот, но и к этому православному барду ходят люди, у него есть своя аудитория, они слушают, они вдохновляются.
Я понимаю, о чем вы говорите, да, но тут, извините, да, что...
Я, в принципе, уже все сказал.
Да-да-да, просто вопрос, нет, есть, конечно, критерии, потому что, скажем, вот, ну, вот я, например, не очень люблю Бергмана, но я понимаю, что это очень талантливо. И я думаю, что в этом смысле это вопрос все-таки, ну вот, скорее вот эта категория вкуса, да, его, который можно воспитывать, которого может не быть, вот, и тут, ну, есть какие-то критерии, по которым ты можешь определить все-таки, насколько это связано. Хотя границы, конечно, жестко провести сложно, потому что вот я недавно беседовал с Алексеем Николаевичем Варламовым, ректором Литинститута, писателем, да, и придрался там к словам, где он говорил там «откровенная графомания». Я у него спросил, что есть такая, как это, прикровенная графомания. Он сказал, что есть, есть, вот не сразу понятно, что это, да, вроде там слова красиво, все потом оказывается. Но он тут же признался, что это все равно лучше, чем там, ну, какими-нибудь гадостями заниматься. Поэтому тут вопрос. В этом смысле, видите, почему художники говорят, что не надо там искусственных ограничения искусства, если это не талантливо, то это просто не будут, так сказать, потреблять, что называется, да, и поэтому ничего страшного. Хотя тоже вопрос очень спорный, потому что вот любимое мое выражение Зиновия Герта после премьеры какой-то, что мне фильм понравился, у кого вкус похуже, те вообще в восторге. И вот это вот, оно, конечно, многое объясняет, но легче от этого не становится.
Спасибо огромное за этот разговор. Напомню, сегодня, как всегда, в пятницу в нашей студии в этом часе светлого вечера был Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, в студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».